Глава 15. Поскольку я был крайне истощен и слаб, сопровождать меня в ссылку под конвоем посчитали излишним, хотя это было нарушением. Со мной отправили санитарку и работника КГБ. Перед отправлением из лагеря начальник с твердой уверенностью в голосе сказал: «Бойко, долго на ссылке ты не пробудешь, твое место здесь, у нас». Он не позволил мне даже попрощаться с приближенными братьями, которые покаялись в лагере. Я уже вышел на улицу, а начальник все еще стоял и пристально наблюдал, с кем я обмолвлюсь словом или обменяюсь взглядом, чтобы потом преследовать и их. Сначала меня привезли в Хабаровск. Затем по реке Амур двое суток плыли до Николаевска на Амуре. В трюме баржи было очень холодно. Воду для питья конвойные черпали из реки, а она ледяная. Я простыл, заболело сердце, голова, желудок. В тюрьме города Николаевска на Амуре всех заключенных сосредоточили в одну камеру. Теснота, туалет в подвальном помещении, не умыться, не постирать. И только 13 октября на самолете под конвоем начальник санчасти перепровадил меня на полуостров в Охотинском море, где находится поселок Аян, с трех сторон зажатый сопками, и лишь с одной стороны имеет небольшой выход в море. Прибыли в прохладную погоду, на сопках уже лежал снег. Первую ночь провел в гостинице, а затем поселили в дом развалюху, где жили двое ссыльных пьяниц. Поселок закрытый, приграничная зона. Приехать ко мне смогут только прямые родственники и только по пропуску. В лагере поселка Эльбан меня постоянно помещали в изоляторы за непосещение политзанятий, а в них всегда очень холодно. Спать приходилось 30-40 минут, не более. На холодный цементный пол я обычно ложился на живот, согрею немножко места, потом на короткое время перевернусь на бок, подложив руку. Если лечь спиной или боком, простудишься и заболеешь туберкулезом. Лагерное начальство со дня на день ожидало, что я заболею туберкулезом, но Господь меня хранил. Скажу откровенно, находясь в изоляторах, я плакал от радости. Кому-то трудно поверить, но это так. Я знал, откуда в моем сердце изливалась радость. Молитвы народа Божьего возносились к Богу об узниках, особенно с постом по пятницам. Бог внимал святым мольбам и с неба посылал утешение в мою холодную камеру. Да, я дрожал всем телом от мороза, но от радости плакал, что Господь удостоил меня такой великой чести не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать за Него. Я готов был и умереть в узах, и ждал этого момента. И все же я сильно застудил руки и ноги и еле ходил. Утром я должен сначала растереть руки, ноги, потихоньку походить, иначе даже расческу в руки не мог взять. Днем кости во всем теле так болели, что казалось, их кто-то выкручивал. Сил не было наколоть дрова, а в комнате холодно. Ссыльные не заготовили дров на зиму, и я приехал поздно. К тому же нездоров. С первого дня местное начальство заставляло меня устроиться на работу, потому что у меня третья группа инвалидности. Это значит, я трудоспособен. «Я не могу работать в таком состоянии», — объяснял я начальству. «Для тебя есть рабочее место на базе сторожем. Мне 63 года, я пенсионер. У нас все старики работают». Теперь только я понял, почему перед отправлением в ссылку с меня сняли вторую группу инвалидности. Здесь хотели принудить меня работать на базе, подстроить подвох, воровство или пожар, а потом осудить на новый срок. Расчет был коварный, зона закрытая, никто ко мне не приедет. Недаром начальник колонии сказал мне на прощании: «Твое место у нас, а не в ссылке». Я категорически отказался от работы, мне стали угрожать. Тогда я пошел в райисполком, написал заявление, чтобы оформили разрешение на вызов жены и семьи. Дали разрешение на приезд жены всего на 5 дней, хотя, согласно закону, ссыльный имеет право жить с семьей. Трудности на пути следования за Господом – это наше родное, христианское. Благодарю Бога, что Он с первых дней уверования ясно указал мне путь, по которому прошел Иисус Христос, и что этот путь стал моим. Благодарю Бога, что я полюбил не только Его, но и страдания за Него. Кажется, полюбить страдания как-то противоестественно. Тем не менее, это так. Для меня страдания не являются странным приключением или печальной неизбежностью. Страдания – это знак Божьего благоволения ко мне. Это великий и неоценимый дар Божий. Как я хочу сохранить этот дар до конца земной жизни и остаться верным Богу во всем. Я знаю, что любой металл подвергают переплавке. Только тогда он представляет собой какую-то ценность в очах плавильщика. К лишениям я привык. Бог нашел меня в лютой беде и спас. Я духовно родился в страданиях и для страданий за Господа. О том, что меня заставляют устроиться на работу, я сообщил родным в отдел заступничества СЦИХБ и некоторым церквам. А сам пошел к прокурору, объяснил ситуацию, как она мне была открыта Господом. Он понял, что мне небезызвестны их умыслы, и сказал: «Идите, я позвоню начальнику милиции и участковому. Вас не имеют права заставлять работать». От церквей пошли ходатайства на имя прокурора, и довольно много. Меня вызвали в милицию, но на сей раз по другому поводу. Из Москвы пришло распоряжение, чтобы я прошел врачебную комиссию в ТЭК. Я согласился, и мне по состоянию здоровья пожизненно определили вторую группу инвалидности. После этого меня вообще перестали терроризировать по поводу устройства на работу. 10 декабря 1987 года в ссылку приехали Валя с зятем. Через 5 дней закончился срок ее пребывания, и ее стали выдворять. «Муж болен, в таком состоянии я его не оставлю, не уеду, если даже станете волоком тащить по земле», — говорила она в беседе с поселковой администрацией. Зять уехал, а жена осталась. Весь декабрь угрозы не прекращались. Я написал об этом письмо дорогим друзьям. 7 января 1988 года на почте мне вручили телеграмму от Михаила Ивановича Хорева. «Николай Ерофеевич, Валю прописали? Дрова дали? Сообщите». В это время стояли крепкие морозы, топить было нечем. Отослал Михаилу Ивановичу ответную телеграмму: «Валю не прописывают, дров не дают». 12 января вызвали нас в исполком. Как быстро все изменилось. Валю прописали, разрешили за наш счет выписать дрова и сверх всего предложили для жилья аварийный барак, хотя в поселке пустовало много добротных квартир. Мы в радости поблагодарили Бога, потому что до этого жили в мужском общежитии, а это ад в миниатюре. Перешли мы в барак. И тут задула дальневосточная пурга. Снегу намело и очень много в комнату. Заделали мы щели, растопили печь, накипятили воды и вымыли пол, покрытый грязной ледяной коркой. На кухне был Ташкент, а в комнате Воркута. С 20 января и до мая в этом продувном холодном бараке мы истопили 20 кубов дров. Живя отдельно от пьяниц, усилили мы с женой посты и молитвы, и Господь исцелил меня от многих недугов, только сердце давало о себе знать. За долгие годы христианской жизни мы привыкли к стесненным обстоятельствам. Как только вспоминали, что цель прихода Иисуса Христа на землю была не жить и роскошествовать, а послужить и отдать жизнь свою за искупление многих, то кто мы, чтобы ожидать лучшего? Мы вполне осознанно избрали узкий путь, поэтому ничего хорошего не ожидали от этого мира. Северный климат мы с женой переносили нормально, хотя сами из теплых краев. Меня Бог провел и через сильные холода, и через жару. Не испытал я, наверное, только тропического климата, но верю и знаю, что с Господом везде хорошо. Условия нашей жизни самые простые. Вместо стульев сидели на круглых деревянных чурках. В воскресенье с 12 ночи до 4 утра духом пребывали в собрании с народом Божьим. Разница во времени с Москвой здесь на 6 часов. Я просил перевести меня в открытую зону, чтобы могли приезжать и родные, и друзья. Но Хабаровское управление исправительно-трудовых учреждений настроено враждебно против меня. Они задались целью не сломить, так сгноить меня в тюрьмах. Не видать тебе ни свободы, ни семьи, ты больше 2 лет не проживешь. Постоянно устрашали они меня. И я действительно плохо выглядел, но Господь был моей защитой. Вскоре жена уехала к детям, а ко мне налито приехал сын. С ним мы отремонтировали барак. Участковый милиционер не скрывал неприязненного отношения ко мне. Однажды при встрече спросил: «Бойко, у вас, наверное, внутри все кипит против нас». «Почему вы так думаете?» «Столько отсидеть ни за что! Я страдал за Христа. Как на вас обижаться? Мне вас жаль, вы же несчастные люди». «Кто вам сказал?» – обиженным тоном спросил участковый. «Я сам знаю, что вы, отвергая Христа, живете для вечной погибели, а я верю в Бога и буду жить вечно с Ним на небесах». Я много свидетельствовал этому человеку о Господе, но он ничего не воспринимал. В прошлом он был начальником лагеря и в поселке постоянно собирал на меня доносы и заставлял ссыльных работать стукачами. Спрашивал их, кто ходит ко мне, кто посещает собрания, которые проходили в моем доме.